Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, у микрофона Инна Долгова. В нашем сегодняшнем прямом эфире принимает участие заместитель руководителя администрации Раменского муниципального района по вопросам жилищно-коммунального комплекса и координации работы предприятий ЖКХ Борис Евгеньевич Аубакиров. Добрый вечер, Борис Евгеньевич.
Добрый вечер, Николай. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
Напомню, телефон прямого эфира 46-3-93-27. Принимает звонки Ирина Коняева. Мы начинаем. Как всегда, несколько слов о госте. Последние 10 лет Борис Евгеньевич работал в качестве одного из двух первых заместителей главы города Жуковский. После окончания карьеры в Наукограде Борис Евгеньевич Аубакиров работал генеральным директором закрытого акционерного общества «ЮИТ-Строй». В дальнейшем возглавлял департамент по социально-экономическим вопросам в аппарате полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе. В 2013 году Бориса Евгеньевича Аубакирова Владимир Федорович Демин, глава нашего района, пригласил на должность своего заместителя по вопросам ЖКХ. По образованию Борис Евгеньевич – инженер-строитель, закончил в 1992 году МИСИ. Второе образование он получил в 2006 году, закончил Российскую академию госслужбы, и у него теперь уже второе юридическое образование. Женат, два сына, 19 лет и 8. Все правильно?
Абсолютно.
Замечательно. Вопросы, которые курирует Борис Евгеньевич – это наша с вами среда обитания, а именно содержание, эксплуатация, ремонт жилого фонда, электро, вода, газа, теплоснабжение и канализации, благоустройство района, развитие и эксплуатация полигонов ТБО, снос ветхого жилого фонда, даже вот организации деятельности по противодействию коррупции. И другие вопросы. Обо всем этом мы и поговорим в прямом эфире. Итак, звоните нам 46-393-27. И у нас уже первый звоночек. Слушаем. Пожалуйста.
Инна Долгова, я задаю вопрос Борису Евгеньевичу Аубакирову.
Слушаем вас, слушаем.
Слушайте?
Да-да-да.
Я с ним встречалась в пятницу насчет свалки. Улица Гурева, дом 2А. Дом напротив санчасти, дом 3, дом 5. За трансформаторной будкой свалка большая. 2 года бьюсь, толку никакого, ни от кого, ни от Кирьякова, ни от других лиц, ни с телевидения. Вот. Когда это будет? Вот он теперь обещал приехать, посмотреть, никто,
спасибо,
никого нет.
Слушаем ответ. Вся надежда на радио.
Да, я на самом деле помню эту женщину и съездил, посмотрел, но, к сожалению, у нас ситуация такая, что мы сегодня утром убираем свалку, а к обеду она появляется. Вот. И, конечно, это, к сожалению, очень сильно раздражает одних жителей, которые рядом находятся, но совершенно не волнует тех людей, кто туда бросает, реально. Вот. Сегодня проблема с мусором остается, наверное, одна из самых напряженных с вывозом мусора на территории района, потому что, к сожалению, для работ, для людей, которые каждый день обязаны вывозить десятки, сотни кубов мусора за пределы города. Поэтому, к сожалению, полигона сегодня на территории Раменского района нету. И поэтому все то, что ежедневно, ежечасно образуется, все эти отходы в каждом абсолютно, в каждой квартире, в каждом доме, вот, специализированные организации ежедневно должны вывозить. И вывозить достаточно далеко, от 50 до 100 километров. Поэтому, к сожалению, не все у нас люди сегодня хотят, я так акцентирую внимание, но 100% могут при желании хотя бы донести этот мусор, свой пакет до ближайшей контейнерной площадки, вот, или до места организованного сбора, и бросают это дело там, где им заблагорассудится. Поэтому я только могу принести извинения, что мы, может, вовремя там что-то не довезли, обязательно это на Гурьева 2, еще раз обращу внимание, но вот это реальная наша действительность.
Вот, наверное, жалко, что система штрафов у нас не работает, да? Она существует, но, наверное, все-таки не работает, как должна бы. Все-таки рублем, если бы вот этих нерях, да, как-то наказывать.
Я вот убежден, и я могу только одно сказать. Все уговоры и призывы, вот давайте будем культурными, давайте будем цивилизованными, к сожалению, это все вот остается разговорами. Только вот штраф, и на самом деле только рубль может реально изменить ситуацию, к сожалению. Но так устроен мир, и, наверное, не мы это первые придумали. И так, если мы приезжаем куда-то и видим, как чисто, это не значит, что там люди, там, знаете, они там, так сказать, цивилизованнее или, так сказать, там умнее нас. Они просто более четко исполняют, они вынуждены исполнять закон, потому что их так накажут, что мало не покажется. И мы к этому обязательно придем, потому что другого, судя по всему, ну, пути развития, так сказать, наверное, нету для человека.
Спасибо. Борис Евгеньевич, ну давайте мы все-таки начнем с вами с того, что вы расскажете нашим слушателям, что представляет собой система ЖКХ в Раменском районе. Это же большой аппарат коммунального хозяйства, вот, который вы ведете.
Ну, давайте кратко.
Да, значит, кратко.
Сегодня на территории Раменского муниципального района в системе жилищно-коммунальной сферы работает более 5000 человек. Значит, жиждется она на основных 5 ресурсоснабжающих организациях, стоит, так сказать, основа, да, и порядка 25. Потому что они практически, знаете, вот уже вот за последний месяц появилось 2 новых управляющих компании. Они у нас появляются очень практически ежемесячно. Небольшие. Один дом уже управляющая компания. Такое тоже может быть. Вот. Порядка 25 на сегодняшний момент управляющих компаний, которые обслуживают весь жилищный фонд, многоквартирный жилищный фонд. А сегодня на территории района порядка 4,5 миллионов квадратных метров многоквартирного жилья. И чуть больше 8 миллионов квадратных метров всего жилого фонда, я имею в виду частного и многоквартирного. Поэтому 5 ресурсников, значит, это Раменский водоканал, около 800 человек, Раменская теплосеть, 1300 человек, и 3 электросети, Раменская электросеть, Ильинская электросеть, Кжельская электросеть. Это все те организации, которые обеспечивают обстановку ресурса воды и отводят, соответственно, канализование. Это тепло и горячая вода, и это электроснабжение. Значит, вот на этом как бы это вот ресурсная часть. Что касается обслуживания непосредственно жилья, то это управляющая компания. В данном случае у нас их 5 ОАО по зонам влияния: Раменская, Чулковская, Ильинская, Кжельская, Ульянинская. А также есть уже в ряде поселений, в том числе большинство в городе, частных управляющих компаний, такие как, например, там ЖКХ «Строй», «Вестасервис», «Рамсервис», «Маис эксплуатация», такие уже «ЮИТ-сервис», управляющие компании, которые обслуживают, как правило, и в первую очередь новые, все новостройки, которые построены последние 10 лет. Вот. Вот это как бы те основные организации, ну, я еще плюс здесь сидит, ну, здесь сюда можно отнести еще косвенно Мособлгаз и газовый трест, так называемый, да, который обеспечивает газом, значит, дома. Ну, телефонию я бы не стал бы связь, это как бы дело такое, сегодня уже, в общем-то, мобильные телефоны перекрыли всю любую связь, да. Вот, интернет, да, это как бы немножко другое. Вот, то есть, в целом, вот, лифтовое хозяйство отдельно, да, вот, значит, отдельно есть специализированные организации, которые занимаются вывозом мусора, благоустройством территории, там, уборкой, содержанием и так далее. Но это все уже такие небольшие. Вот столпы – это вот то, что я назвал.
Ну, можно сказать, что уже закончился отопительный сезон. На улице уже у нас плюс 22. Да. Ну, вот каковы его итоги? Зима в этом году была мягкой, но все-таки проблемы какие-то были вот в городе, в поселках. Я помню, вот позапрошлый, по-моему, год, но это вы, по-моему, еще не работали, на фабрике «Спартак» там что-то было.
Ну, тяжелая ситуация. Ну, я застал косвенно эту ситуацию со «Спартаком». Ну, что есть можно сказать? На самом деле, надо отдать должное, что зима в этом году была традиционно бесснежная и относительно мягкая, и это слава богу. Вот, правда, вот сейчас отсутствие воды, оно может уже сказаться немножко в другом качестве, да, как мы боимся все время паводков, но при этом может быть засушливое лето и другие проблемы. Это вот все погода, да, она всегда, с ней надо быть аккуратным. Вот. А что касается непосредственно отопительного сезона, то Ведь на самом деле основная задача, ну, по крайней мере, ресурсников, да, это в отопительный сезон, вот на самом деле в самые морозы, да, обеспечить бесперебойную и надежную, так сказать, поставку ресурсов, да, в данном случае это тепла и горячей воды, электроэнергии, обеспечить подачу воды во все объекты. Вот, поэтому в целом, я считаю, конечно, есть у нас серьезные проблемы в жилищном фонде, но если вот так по-крупному, да, то серьезных аварий, серьезных сбоев у ресурсников не наблюдалось. То есть, когда мы там, допустим, дом мог там больше там, суток, например, находиться без какой-либо услуги, такое это исключено. Uh-huh. То есть, и какие, если возникали ситуации, они или локальные по отдельному стояку, по отдельному подъезду, которые, да, там устранялись там, силами управляющей компании, вот, не всегда, иногда вовремя, к сожалению, но это уже такая, как бы, это немножко другой вопрос. А в целом, то, за то, что, как бы, так сказать, я, по крайней мере, четко отслеживаю, это как бы в масштабах, как минимум, дома подача ресурса в нормативные сроки устранения аварий. В целом, можно сказать, что те аварии, которые возникали, они практически были незаметны для населения и устранялись в разумные сроки. Я повторяю, в целом, какие-то, наверное, район большой, у нас порядка 1500 многоквартирных домов, у нас 80 котельных, у нас 152 вот заборных узла, то есть огромнейшее хозяйство, естественно, но понятно, дает периодические сбои, как бы мы ни хотели, более износ сумасшедший.
Живой организм, да, и старенький.
И старенький, и поэтому говорить о том, что... И, конечно, это любой сбой приводит огромное недовольство жителей. И понятно, что вот мои работы, понимаете, как бы я ни старался, вот все равно обязательно кто-то будет недоволен по определению, потому что в любом случае, вот чтобы все работало идеально, пока еще это крайне-крайне сложно. Но это вот наша реальная действительность.
Спасибо, Борис Евгеньевич. А вот уже план готов у вас к новому отопительному сезону, что нужно сделать, да?
Да,
2014-2015.
Конечно, значит, угу. Ну, тоже вкратце, потому что я не хочу, здесь очень много цифр, потому что они на слух сложно воспринимаются. Но вкратце, значит, во-первых, завтра у нас будет заседание Совета депутатов, где будут подводиться итоги. Вот. Уже сегодня всем депутатам разосланы, и у них есть информация о планах, которые будут проводиться. Есть утвержден график отключения традиционный, к сожалению, но вынуждены периодически, значит, раз в сезон на 2 недели отключать горячую воду, иначе подготовить сегодня котельные к следующему отопительному сезону невозможно. Надо это понимать. К сожалению, это сегодня так.
Главное сообщать людям,
да,
чтобы они были готовы.
Есть график, он опубликован, надо просто захотеть, поинтересоваться, и его можно найти. Вот. Значит, что касается отключений, да, возможных, плановых, повторяю, для профилактики. Что касается планов, то, конечно, в первую очередь, это замена изношенного оборудования в котельных, в центральных тепловых пунктах, в сетях. Вот, это по теплу, допустим. Да. Значит, сейчас строятся вот новые котельные, вот здесь вот на Северном шоссе. Вот, модернизируются котельные некоторые. Вот, переводится в этом году, будет переведена в денежную котельную на газ. Вот. Большие планы у теплосети, они такие рабочие, разумные и
осуществимые.
Абсолютно. Вот. По водоснабжению в этом году, в прошлом году, вы знаете, 2 станции обезжелезни было введено.
Да, мы это почувствовали, да. Линейной части,
вот.
Я проживаю.
И еще, если даже какие-то есть там нюансы, то они 100% будут вот дошлифованы. Это я вас уверяю. Все это будет вот отрегулировано, проложены сети, закольцовка и так далее. Это все еще это этап этого года. Первомайку будет обеспечено. Вот. А вот плюс еще 2 станции безжелезни будут в этом году построены. Вот станции вот подготовки. Это на Михалевича в центре города и в 10-м микрорайоне на улице Молодежной. Там будет построена станция подвода подготовки. В Ильинке принято решение начать работы по строительству станции обезжелезивания. Только там уже вот в следующем году будут закончены, в этом году начаты. То есть ту программу, которую вот глава в свое время четко абсолютно с водоканалом, значит, начал по улучшению качества воды, она полномерно идет по мере возможностей и средств у водоканала. Вот. Отдельно хотел бы сказать буквально кратко, что есть очень много замечаний, реально я их вижу и чувствую по электроснабжению, особенно частного сектора, частые перебои в электроснабжении зимой и летом, нехватка напряжения в отдельных населенных пунктах. Здесь есть сложности, которые на самом деле сейчас, ну, не сегодняшнего разговора, и я думаю, что просто требуются более серьезные реформы, к которым, в принципе, в общем-то, мы готовы в этом направлении день есть дорожная карта у области, с которой мы здесь координируемся. Вот. И есть просто это отдельная тема для разговора. Вот. Ну, а в целом, наверное, да, последнее, на что я вас акцентирую внимание, это, к сожалению, нехватка средств на вот то, что хотелось бы, да, хотя бы в пределах задолженности населения. Вот я могу сказать, что сегодня только Раменской теплосети население через управляющую компанию должно 500 миллионов рублей. Это огромные деньги. Если у него весь план капитального ремонта на год 170 миллионов, то это 3 года можно реконструировать, модернизировать только за то, что вот люди не просто сверху, а то, что должны были заплатить, понимаете, не заплачено. Огромные деньги. То же самое по водоканалу. И вот вот это сегодня очень сильно, все говорят, а где, а почему, да, а почему не сделано? Да потому что, а ведь вот эти вот 5%, 7%, 3% недоплаты,
они же… Из-за неплательщиков страдают люди, которые
платят. Они же накапливаются, накапливаются, накапливаются. И если посмотреть на неплательщиков, то из 100% неплательщиков, вот реально социально не готовых, вот по объективным причинам, ну не больше… Они все считаны, но не больше 10%. Угу. А вот остальные 90% неплательщиков – это совсем другие причины, это которые не связаны вот с реальным отсутствием финансовой возможности. Они, знаете, связаны с другими причинами. И здесь, я считаю, надо вот совершенно по-другому. И мы будем это правление, правда, работу ставить совершенно принципиально по-новому, потому что так нельзя, когда фактически одни люди живут за счет других людей.
Конечно, вот и все. Конечно, спасибо. Борис Евгеньевич, ну вот такой, конечно, вопрос больной и сложный, может быть, он даже не совсем вот в вашей компетенции в полностью. Вот, ну, тарифная политика в сфере ЖКХ, да? Вот почему растут тарифы? Какие
давайте,
повышения?
Давайте я попробую объяснить.
Да, вот как-то.
Вы знаете, ну, здесь, конечно, это, наверное, на самом деле самый тяжелый вопрос, и он такой многогранный. Ну, во-первых, почему растут? Значит, первое, знаете, есть такая… одна медаль с двумя сторонами. С одной стороны, если посмотреть сегодня стоимость, точнее не стоимость, а уровень заработной платы на предприятиях жилищно-коммунальной сферы и сравнить их с уровнем заработной платы любой другой отрасли, то я могу сказать, что сегодня средняя зарплата по экономике, то есть это мы говорим, понятно, что это такое, да, то есть это когда все-все отрасли сложат, да, вот в одну, и разделят как бы на количество, так сказать, работающих. У нас сегодня чуть больше 30 тысяч средний зарплат по экономике, то есть туда входят все-все-все, в том числе все бюджетники, и врачи, и учителя, и все. А средняя зарплата по жилищно-коммунальному хозяйству без газовщиков 17 тысяч. Все, вот вам ответ, и при этом нам, с одной стороны, нам все время говорят, тариф надо ограничивать и не расти, а при этом говорят, ну вы давайте поднимайте зарплату у жилищников-то и у коммунальщиков. И, ну там реально, вот, вот дворник плохо работает, но у него 11 тысяч зарплата у дворника. Все, ему больше тарифов не позволяют платить. И вот это сегодня, вот, и вот сейчас мы говорим, а где у нас дворники, а почему они ушли? Да потому что там ситуация такая, что вот, ну, не готовы сегодня работать люди за эти деньги, просто не готовы, понимаете? И там они, а если им дают чуть больше, то есть дают больше территории, соответственно, тогда больше можешь заработать, они не готовы с ними справляться. И поэтому люди вынуждены переходить на другие формы оплаты, привлекать других людей, определять подрядные какие-то принципы работы и так далее.
Гастарбайтеров.
Да, совершенно верно. Потому что, ну, это так, это реальная действительность, понимаете? Сегодня, вот да, была проблема, когда врачи мало, и врачи до сих пор мало получают, учителя, слава богу, подтянулись, да, вот так вот реально мы видим. А жилищно-коммунальная сфера, она вот как там осталась внизу. А плюс еще рост энергоносителей, он небольшой, слава богу, сейчас его чуть-чуть начали тормозить, да, но он как бы есть, ну и так далее. Поэтому тарифообразование – очень сложный процесс.
Я могу… Сергеевич, извините, да. Мы прервемся
давайте,
на звоночек.
Давайте, да.
Слушаем звонок.
Алло.
Слушаем звонок, говорите.
Алло, девушка?
Да.
Я хотел бы поговорить с замглавой администрации.
Пожалуйста.
Давайте поговорим.
Здравствуйте.
Я
Щедрин Николай Егорович.
Очень приятно.
Красноармейская 20, квартира 60. Вы знаете что, я живу как на улице все равно. У меня не капает, у меня льется кровля. Сам я ходить не могу. У меня жена умерла, она блокада Ленинграда была. У меня ноги отнялись. И, ну, не совсем, но ходить уже не могу. И глаза плохо видят. У меня сестра командует, ей 80 лет. Она в Жуковском живет, вот она за мной ухаживает, да? Вот она куда только не ходила, а главный инженер в ЖКХ-4, он то в командировке, то в отпуске, то пошел по объекту. Кто-нибудь-то хоть сделает кровь или нет? Вот когда дождик идет, я вот в туалет иду, я с зонтом иду.
Спасибо большое, я мы понял, вас да, поняли.
Да. Когда но... сделают?
Я понял, да. Значит, давайте я отвечу. Я на самом деле помню эту женщину, которая приходила и просила. И я могу так прокомментировать. Значит, вот все возможные работы, которые можно было сделать с точки зрения локальных каких-то вещей, там были проведены. Вот реально эта кровля требует капитального ремонта. Я надеюсь, мы сейчас немножко коснемся этого вопроса.
Обязательно.
Но вот сегодня, понимаете, да. Сегодня вот вопрос именно отсутствия... Вот, десятки лет отсутствия капитального ремонта привело к тому, что вот уже латать просто невозможно. И управляющие компании, вот я их просил, естественно, требовал, они говорят, да мы там, ну там уже все, там уже просто надо все снимать и все делать заново. Вот, поэтому я еще одно могу сказать, что я обязательно обращу внимание еще раз управляющие компании, они там постараются, значит, что-то сделать локально над вашей квартирой, чтобы, по крайней мере, как говорится, с зонтом в туалет не ходить. Но сегодня надо однозначно понимать, что без начала работ, без принципиального изменения принципов организации капитального ремонта, вот это все будет дальше продолжаться и не уменьшаться.
Спасибо. Борис Евгеньевич, как идет работа по установке приборов учета среди населения? Пенсионеров особенно волнует, что сверх норм потребления будет резкое удорожание цен. Но правительство, по-моему, отсрочило свое постановление по этому вопросу. Так?
Вот смотрите. Вот это мы опять же вопрос. Он, знаете, все взаимосвязано, да, вот с ЖКХ. Это опять же вопрос и о тарифообразовании, и почему так много, и почему так дорого. Знаете, вот удивительно, но ведь на самом деле все прописано законодательно. И сегодня, когда вот люди говорят, мы много платим, мы, ну, а у вас есть прибор учета? Нет. Все. О чем тогда говорить? Ну, если вы много платите, вы хоть прибор учета поставьте. Поставьте у себя в квартире, поставьте, соберитесь, поставьте у себя в доме. И посмотрите реально. И тогда уж вам легче будет понять, экономите вы или не экономите. И где можно сэкономить. А когда... И это все в том числе о тарифах. Ведь законодатель говорит, ставьте прибор учета, ставьте.
Да.
И требовал. Но... К сожалению, сегодня, вот опять же, активность вот, и позиция людей вот такая. Вот можно кричать-кричать, а при этом даже не взять и за очень разумные деньги не поставить себе индивидуальный прибор учета по воде, допустим, да, чтобы хотеть понять ресурс по воде, например. Да, потому что, как правило, по электричеству прибор учета-то не есть. Но опять же, есть двухтарифный прибор учета, есть и так далее. То есть сегодня ведь можно перейти, там, что такое двухтарифный, понятно, да, день-ночь, это разная цена и так далее, и так далее. Сегодня есть энергосберегающие технологии масса, который позволяет экономить любой ресурс, абсолютно. Но мы об этом совершенно не думаем. Мы только кричим, мы много платим. Да, пожалуйста, все в ваших руках. Все в ваших руках, понимаете? Ведь сегодня, если посмотреть на то, допустим, сравнить, попытаться, ведь мы же сегодня как бы можем, все же, слава богу, открыто, стоимость ресурса в любой стране европейской в 3-4 раза больше. А стоимость, а в итоге, сколько они платят за жилищно-коммунальные услуги, соизмеримо с нашими. Это о чем говорит? Что они экономят, они совсем по-другому расходуют ресурс. А мы не привыкли этого делать, понимаете? Ни по воде, ни по теплу, ни по электроэнергии и так далее. Поэтому прибор учета нужно ставить. И сегодня в этом активность населения слабенькая, к сожалению. Денег сегодня у бюджета, у ресурсников недостаточно. Но закон позволяет сегодня это делать, по крайней мере, по общедомовым приборам учета, за счет ресурсников, ресурсно-жающих организаций. И мы в любом случае будем эту программу просто наверстывать то, чтобы было упущено немножко последнее время. Вот постараемся семимильными шагами, насколько хватит, опять же, средств. Потому что это на самом деле очень большие деньги. Например, один прибор учета по системе отопления одного дома – это минимум 300 тысяч рублей, понимаете? То есть это серьезные деньги в масштабах, а у нас 700 домов только в одном, так сказать, городе. Поэтому это очень серьезные, достаточно большие деньги. Вот. Так что вот здесь только одно – сознательность граждан и желание реально меньше платить. Всего лишь организовать систему учета потребляемых ресурсов в каждом индивидуальном порядке. У нас сегодня индивидуальных приборов учета, которые возможно установить, в лучшем случае там 30%.
Уважаемые радиослушатели, у нас прямой эфир. В студии заместитель главы администрации района Борис Евгеньевич Аубакиров. Телефон 46-393-27. Борис Евгеньевич, вопрос по электронной почте к нам пришел такой. Кто может проверить деятельность управляющих компаний?
Ну, вообще так могу сказать. Самый действенный, так сказать, контролер – это плательщик. А плательщик – это значит собственник или наниматель, тот, кто платит. Через систему А – общих собраний, Б – выбора старших по подъезду, старших по дому, то есть через налаживание нормального диалога с управляющей компанией. К сожалению, не все управляющие компании сегодня готовы к этому диалогу, надо признать. И здесь вот нам непочатый край работы, вот именно вот реально я это понимаю. И здесь я, вот это отдельная тема для разговора, вообще работа управляющей компании и так далее. Особенно вот в городе я вижу количество людей, это, ну, понятно. Правда, сейчас, может быть, мы просто не хочу уходить в сторону, да, но вот в первую очередь, это диалог между управляющей компанией и жителем. И, повторяю, через разные способы. В том числе, вот очень сейчас активная тема, я очень важна, я считаю, это выбор советов домов, угу. Выбор старшего по дому, старшего по подъезду. Угу. Потому что, на самом деле, любое собрание – это, по большому счету, извините, базар. Потому что каждый человек пришел со своим настроением, кому одно зеленое, красное, да, они иногда по одному вопросу, два белые и черные не могут договориться, понимаете? Поэтому… Как правило, через вот определение старших, через определение совета дома, когда с управляющей компанией разговаривает не 40 человек с разными, так сказать, мнениями, а 2-3 с выработанным каким-то мнением, да, значительно упрощает вот эти взаимоотношения. А сегодня активность, опять же, людей никакая.
Да, активность.
Вот и все. Поэтому, а так еще есть органы жилищной инспекции, пожалуйста, есть как бы органы, так сказать, администрации, и мы должны контролировать и будем контролировать. То есть здесь с точки зрения воздействия на управляющую компанию есть органы, но самые, повторяю, надежные. Конечно. Это конечно. Вот я плачу, да. Мне должны предоставить
услугу. И я должен спросить, мне должны
абсолютно. Ответить. Но есть не только, еще раз говорю, есть способы опосредованные, повторяю, которые я уже сейчас назвал.
Угу. Спасибо. Борис Евгеньевич, и вот теперь, конечно, мы перейдем к такому основному, может быть, вопросу нашего эфира. Поподробнее остановимся на вопросах капитального ремонта домов. Что входит в капитальный ремонт? Сегодня в нашей газете в «Роднике» опубликован план. Угу. Домов, которые будут капитально отремонтированы в 2014 году. Вот что платно, что бесплатно? Кто и как будет контролировать процесс накопления, распределения средств? Сам ремонт. Могут ли граждане организовать ТСЖ и собирать взносы на специальный счет для капитального ремонта? Или это обязательно вот только в платежке будет? Это, по-моему, уже будет с этого месяца, да?
С мая.
С мая. Вот будьте добры, давайте вот про капремонт.
Давайте. Ну, несколько минут. Да, давайте мы поговорим.
Да, очень важный. Вопросы и вопросы.
Да, очень еще. Важный момент. И с чего я хочу начать? Значит, еще раз хочу сакцентировать внимание, что вот многие мы платили, а ничего не делалось. Однозначно. Нет, бывали случаи, когда на самом деле в отдельных домах, может, в ТСЖ или еще где-то, по решению собственников начислялась плата за капитальный ремонт. Но это очень индивидуально, это меньше там десятой доли процента. Последние 20 лет, как только закончилась советская власть, деньги на капитальный ремонт в массовом характере не собирались. Ремонт был, строка «текущий ремонт и содержание». Это совершенно другое. И я не вижу смысла сейчас вдаваться в подробности, потому что это мы уйдем в технические абсолютно аспекты. Но есть вопросы капитального характера. Например, замена лифта.
Да.
Вот лифт взять, вот можно заменить там условно по текущему ремонту дверь. Кнопка вот в лифте, если кто-то сжег, вот ее можно поменять по текущему ремонту. Да? Можно дверь покосившуюся, можно лампочку поменять, можно плафон поменять, можно отремонтировать там, не знаю, там разбитый экран. Но в целом заменить мотор – это уже более серьезно. Лебедку, направляющий, кабину – это работа другого характера.
Да, но если понимаете? Срок эксплуатации уже закончился.
Да, но я просто, например, тогда лифт очень характерно.
Да.
Кровля, понимаете, вот можно сделать несколько заплат, а можно взять, снять слой мягкий, снять основание, снять стяжку и все заново положить. Это совсем другие работы, другого характера, других средств. Поэтому сегодня, последние 20 лет, капитальный ремонт не финансировался в принципе. И, к сожалению, только маленькой доли, возможно, то, что разрешалось бюджету в пределах вот своих полномочий и средств, которые хватало пропорционально неприватизированным квартирам. А так, к сожалению, жители не хотели, и можно понять абсолютно, добровольно никто никогда не хочет, особенно когда я живу на первом этаже, мне совершенно все равно, к сожалению, но это неправильная позиция, до кровли, да, а когда я живу на последнем этаже, мне совершенно все равно, что там в подвале течет, но это неправильная позиция. Дом – это общее имущество собственников, да. Все. Хотим мы это, не хотим, мы в этом реально живем, и уже не один год. Мы квартиры приватизировали, мы их можем продать, мы их можем подарить, мы несем полную ответственность, как за свой холодильник. И удивительно, когда отношение людей, когда квартира – это вроде мое, а вот подъезд – это вроде чье-то. Да нет. И сегодня, наконец-то, да, это в первую очередь путем, ну, фактически рубля, это понятно, да, закон призывает и пытается стимулировать людей к тому, чтобы, ну, давайте к своему имуществу относиться по-другому. Давайте все-таки начнем его ремонтировать, пусть вот за такие деньги. Принцип закона – это фактически касса взаимопомощи. То есть здесь надо понимать основные нюансы прямо вот на пальцах. Две принципиальных схемы формирования, так сказать, и накопления средств. Это на специальном счете и у регионального оператора. Значит, специальный счет могут создать любые собственники, если они организуются в ТСЖ или в ТСЖ в первую очередь. И это все вот внутри, и это все сами, и никто ваши деньги не тронет, никто не залезет. Сами организовали ТСЖ, сами определили, сами открыли счет и сами капитально ремонтируют. И законодатель подталкивает прям людей. Товарищи, идите туда. Идите в ТСЖ, создавайте, управляйте своим домом. Угу. Вот примеры, когда есть ТСЖ, и когда есть управляющая компания, особенно слабенько работающая, это земля и луна. Угу. Вот просто по содержанию, по комфортности проживания, по отношению к по всему. Ведь мы сегодня на самом деле, понимаете, мы живем в постоянном коммунальном стрессе. Вот если вдуматься, у людей постоянный коммунальный стресс какой-то. То зальет, то там шум от соседа, то мусор не вынесли, то кто-то там нагадил. У нас постоянный коммунальный стресс. Ну, когда-то же надо заканчивать это, понимаете? Когда-то надо приходить в свой дом, в свой подъезд и получать удовольствие, что домой наконец попал, а не куда-то, извините, какой-то куда зайти противно. Но это же только от нас зависит. Ну, правда, но если в этом подъезд зайти противно, вы же в этом подъезде живете, никто другой. Значит, вы же сами его такой подъезд создаете. Но сколько, ну, когда же мы об этом начнем думать, в конце концов? И закон подталкивает. Товарищи, вы когда вы начнете платить? Тогда вы, может быть, совсем по-другому будете относиться к общему имуществу, к лифтам, к подъезду, ко всему, понимаете? И там очень много, на самом деле, прописано, да? Но основа, еще раз повторяю, 7 рублей 30 копеек с квадратного метра с мая месяца. Обязанность всех собственников прямая. Хочешь, не хочешь, обязан. Хочешь платить меньше или платить по-другому, организовывай ТСЖ, обосновывай, и можешь вообще не платить какой-то период, если у тебя новый дом. Но ты должен для этого соблюсти процедуру. Вот новый дом сдался, ТСЖ организовали, определили, вот все по закону сделали, и, пожалуйста, не собирайте пока деньги на капитальный ремонт, но только вы должны организоваться.
Или собирайте, пускай они копятся.
Да, так, да, но только вы должны сорганизоваться. За вас никто, не вас, за вас никто не организуется. Не хотите собираться, ну, тогда платите в региональный фонд, и за вас будет делать государство это. А государство четко абсолютно взяло на себя обязательства. Оно создало регионального оператора. Оно определило правила игры. Оно все разложило, расписало. Каждый дом. Мы огромную работу проделали его с начала года. И сегодня, с мая месяца, каждый житель многоквартирного дома, к сожалению, с одной стороны, потому что это деньги, это увеличение практически в итоге почти там на 9% коммунальной услуги, жилищно-коммунальной услуги, получат квитанцию на капитальный ремонт. И это обязанность сегодня каждого собственника, это оплаты. А дальше схема касса взаимопомощи фактически. То есть, когда региональный оператор, собрав определенные деньги, определяет вот в 2014 году программа капитального ремонта уже определена, она опубликована, определены дома конкретные, определены виды работ. Слава богу, закон позволяет капитально ремонтировать не полностью дом весь, а отдельные его элементы. И это правильно, потому что иногда вот есть, ну, просто крыша кричит, а, допустим, там все остальное еще более-менее. Поэтому вот, например, определенные. Вот сейчас, например, лифты и кровли вот в этом году. Вот два вида работ только, вот кричащие моменты. Да, лифты и кровли. На это уже вот определенные конкретные дома, конкретные все уже будет, в этом году будет, начнутся работы ближе к осени. Вот. И, повторяю, следующий вопрос. А когда у меня, а я плачу, а не делается? Да. Вот законом все отрегулировано. Надо только взять, внимательно почитать, изучить, задать, может быть, вопросы. Мы сейчас вот активно начнем такие вот как бы семинары. То есть вот мы будем сейчас людям объяснять. Вот, как бы. Но здесь же, вот знаете, иногда мы ленимся инструкцию по эксплуатации почитать. Ну, пожалуйста. Ну, вы, если вас это интересует, вот реально, не просто ради того, чтобы покричать. Ну, возьмите, вот вся нормативная база в этой же газете есть. Возьмите, сегодня интернет доступен, ну, практически любому, да? Вот, мы сейчас на сайте опубликуем еще раз эту нормативную базу. У меня будет сайт, вот после майских праздников мы открываем раздел, рубрику ЖКХ на сайте администрации. И там будет, и там будет вся, так сказать, вот информация. То есть, все это, в общем-то, общедоступно. В газетах было опубликовано. То есть, любой желающий сегодня никаких проблем не вызывает у него найти... Жилищный кодекс прочесть. Закон о капитальном ремонте, 10 листочков в Московской области, 10 листочков текста. Там все написано, как, что, чего. И он снимет 90% вопросов у реально желающих и интересующихся этим. И повторяю, что сегодня вот основная задача, ведь на самом деле 7.30, если сравнить с тем, что необходимо реально, это 1/5 часть. То, что реально нужно, да? Но это, по крайней мере, есть еще плюс возможность софинансировать, и Московская область будет софинансировать как бы, значит, эту работу. Но сегодня надо понимать одно, что пришла та критическая точка, когда дома надо начинать капитально ремонтировать. А учитывая, что у нас собственников сегодня почти 90%, другого варианта, собственники не хотят это делать самостоятельно. К сожалению, государство сегодня не в состоянии вот тот долг исполнить, который оно должно было исполнить при начале приватизации, да, и надо это признать, но не готово оно сегодня, да, вот, это делать. Поэтому принято решение, уважаемые граждане, закон прямого действия, начинаем платить, а дальше есть критерии, как, по какому принципу дом попадает. И в том числе один из критериев, а там всего 4 критерия, я могу их прям быстренько, по какому принципу будет, значит, определяется очередность проведения капитального ремонта. Есть специальное постановление правительства, там все расписано. 4 принципа. Год ввода в эксплуатацию, дата последнего проведения капитального ремонта, но там у всех практически она, к сожалению, одинаковая. Техническое состояние, реальное техническое состояние. И процент собираемости взносов на капитальный ремонт. 4 основных критерия. И здесь все очень просто. Год ввода в эксплуатацию, вот он, сейчас вот мы пойдем сейчас собирать, так сказать, фактически, ну, те дома, которые наиболее старые, да. Надо понимать, что есть дома, которые попали в категорию ветхих и аварийных. Аварийных у нас практически нет, а ветхие есть. У нас 104 дома по району. Вот туда платежка на капремонт не будет.
Потому что они подлежат
сносу. Совершенно верно. А вот во все остальные придет платежка и по принципу касса взаимопомощи. Сегодня определены вот эти дома, им сразу денежку дали, они отремонтировали, но потом они будут платить дальше, они сегодня получат ремонт, но они продолжат платить, понятно. И все, как раньше было, понятно, касса взаимопомощи.
У нас вопрос.
Да.
Вопрос. Не слышно нам.
Не слышно.
Не слышно. А музыкальную паузу можем поставить? Мы продолжаем прямой эфир, у нас вопросы.
Здравствуйте, у меня такой вопрос. Может ли измениться оплата за коммунальные услуги, если предоставляемые услуги выполняются некачественно? Спасибо.
Вода ржавая.
Ну, вот давайте так. Измениться стоимость не может, а фактически при составлении соответствующих документов и актов то может оплата быть или откорректирована, например, допустим, по температуре горячей воды, да, в меньшую сторону, или просто не оплачена услуга, но, повторяю, только при наличии соответствующего документа, потому что только документ является фактом подтверждения и, как бы, ну, не, так сказать, фактом подтверждения вот этого, так сказать, этой причины и, соответственно, является основанием уже потом с управляющей компанией не оплаты за неоказанную или некачественно оказанную услугу.
Еще вопрос.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот я живу на первом этаже и должна платить за лифт. Я хотела бы узнать, почему я должна платить за лифт.
Немножко вы об этом говорили.
Ну, вы понимаете, вот это вот, может, пример такой попробую привести. Вот есть машина, да, у машины есть запасное колесо, но она может вообще никогда и не понадобиться в жизни, но вы же его покупаете по определению. Это может быть не очень удачный пример, но, повторяю, есть уровень благоустройства каждого дома. И если дом с лифтом, это совсем другая цена вопроса, совсем другие уровни благоустройства, совсем другая, вот, так сказать, вообще принцип, так сказать, формирования цены. К сожалению, вы на самом деле за всю жизнь, может, и не воспользуетесь этим лифтом. Ну, так получается. Необходимость есть. Но это все равно, что, понимаете, вам ведь кровля тоже, получается, не нужна, потому что там на 9-м этаже, и до вас никогда в жизни не протечет. Но это вот равносильно, понимаете? Поэтому, а также вот у жителю 9-го этажа, например, совершенно не нужно думать, и он не хочет платить за то, что там трубы какие-то в подвале гнилые, потому что они его не волнуют, хотя там по ним, до него там должна дойти вода. Вот, к сожалению, это так. Но закон говорит о том, что все общее имущество дома распределяется на собственников. Может быть, если собственники, опять же, такое тоже, наверное, бывает, и случаи такие, я уверен, были. Я просто их в нашем районе не заставал. Но собственники могут, собравшись, для себя определить, что, например, я, правда, иногда, ну, не знаю, например, такие есть, что, например, вот из 100% оплаты за лифт, там пропорционально платится, первый этаж освобождается, второй этаж 50%, третий там 25%, а последний, да, там вот эту разницу на себя берет. Но это, опять же, собственники должны принять решение такое, на которое вряд ли кто-то пойдет, и договориться. Но в моем понятии это нереально. Вот и все.
Спасибо. Еще вопрос.
Тамара Андреевна, Бруницкая, 17. Тишиной покой жильцов защищает закон, принятый областной думой. Определены штрафы, но закон не работает. Покоя и сна жителям нет. С вечера до ночи у нас сплошное разгуляево. Поэтому убедительно просим убрать две лавки у первого подъезда. На детской площадке установить свет, там темно. А это небезопасно, потому что дети вечером играть не могут в связи с тем, что рядом сидят пьяные дяди. Дальше. От подъезда до следующего тротуара сделать разметку зебра. Нашу дорогу постоянно блокируют чужие машины, обойти негде. И еще, чтобы защищать наш покой, надо сделать, как в Москве. Дворы и детские площадки взяты под наблюдение. Организованные группы наблюдения, обнаружив нарушение, делают вызов полиции. Затем штраф и тишина. Спасибо.
Вот молодец какая. Правда, вот 5 баллов. Если бы еще эта дама вот старшая по дому бы определить бы, вот да. Если не так приятно общаться, наверное, да. Было бы и работать конструктивно. Значит, ну вот все правильно, даже сказать нечего. Вот, и хотелось бы по поводу, я, правда, подъезд, по-моему, по Вроницкой 17, это у нас одноподъезд, насколько я помню, дом, вот, уточню. Значит, если там по поводу двух лавочек успел записать, по остальным вопросам на память буду. Вот, но... Что касается тишины, ну, видите, опять же, понимаете, ну, вот лавочки, да, вот лавочки у подъезда. С одной стороны, кто-то просит бабушки, поставьте лавочку, да, при этом они уходят, а ночью сидят совсем другие элементы. Ну, вот как вот с этим? Вот одни хотят, другие, другим реально мешает спать. Те наши же сами сограждане, ну, реально, чьи-то дети, там, братья, сестры, так сказать, мужья, там, и так далее. Ну, вот, к сожалению, это вот так. И здесь надо только одно понимать, что есть закон о тишине, и сегодня органам административно-технического надзора реально даны дополнительные полномочия с марта 2014 года. Если вы поинтересуетесь, вот у нас есть начальник 16-го отдела административно-технического надзора Лобанов, такой Сергей Дмитриевич, есть у них общедоступные телефоны, на самом деле они сегодня, повторяю, кроме милиции, да, вот этот закон, на который вы ссылались, значит, призваны дополнительно даны полномочия органам административно-технического надзора на штрафы накладывать, и принять соблюдение закона о тишине. Другое дело, что если там пьяная компания, там нам лучше милицию вызвать, да, конечно. А вот так вот. Есть и такие. Построже. Поэтому, ну, к сожалению, и милиция не всегда может приехать. Я не хочу ни в коем случае там их обижать, но это тоже наша реальная действительность. И, ну, вот здесь мы в этом живем, и, наверное, не как в Москве, к сожалению, потому что и хотелось бы, чтобы камеры стояли на каждом углу. Но это вот, может быть, к этому, я очень надеюсь, мы к этому обязательно придем.
И у нас еще, по-моему, звоночек еще есть.
Вот чтобы заплатить за электроэнергию, нужна квитанция. Где взять эту квитанцию? Их нам не совсем не носят. Они переехали с Махова на Гурьево, с Гурьево теперь на Красную, и мы должны бегать за квитанциями. А если я не могу бегать, я инвалид, за квитанциями, почему они их не носят? Газовое хозяйство, да, выдает книгу. Антенщики присылают. присылает квитанции, а эти ничего. К ним нужно ходить за квитанциями. Дают ограниченное количество, 6 штук. Когда-нибудь порядок можно навести с этим? Кто за это отвечает? Они говорят, звоните в какой-то центр, а это Москва за этим ведает. И должна разносить почта. Ну почему тогда почта не разносит? Все друг на друга ссылаются, и квитанции нет.
Вы знаете, я вот честно, для меня новость, что Мосэнергосбыт сегодня, так сказать, так слабо. Это первая вот жалоба. Я записал, но я вам отвечу. Мосэнергосбыт, квитанции, да?
Но мне кажется, можно взять квитанцию, просто отксерить.
Ну, если там, не знаю, может, это, наверное, как минимум.
Бланк, квитанция.
Да, но опять же, не у всех Xerox есть там. Ну, понимаете, да, вот 6 принесли. Ну, это на самом деле, я понимаю, что, да. И, судя по всему, интернета тоже там нету человека, потому что сегодня наиболее удобно, и они как бы, то есть, сегодня при такую новую форму, так сказать, оплаты через интернет, там, с личного кабинета, не выходя из дома. Но, к сожалению, не у всех такая сегодня есть, как бы, навык, и опыт, и возможность даже финансовая это делать. Поэтому давайте, насколько я знаю, на Гуре у них офис есть, и большой, и там он работает, и нет проблем. Есть такой клиентский офис прямо на Гуре, рядом с 8-й школой, вот прямо вот на самом, здесь вот в самом центре. И если я уточню обязательно, переговорю с директором и попрошу, чтобы они как-то эту систему явно откорректировали, потому что, ну, уж сегодня это уж лишь бы люди заплатили бы, а когда они, им неудобно это делать, это неправильно. Да.
Борис Евгеньевич, как-то нам время с вами не очень-то хватило.
Да.
У нас вопросы остались. По мусору хотела поговорить, про субботники, которые сейчас идут. Хотела сказать, что жалко, что на субботниках не работают те, кто мусорят. Вот их бы заставлять работать.
Нам еще есть много о чем поговорить с вами.
С праздниками вас наступающими. Вам большое спасибо за то, что вы пришли. Наверное, надо еще раз встречаться.
Ну, я готов.
Еще поговорить, хорошо?
С удовольствием, да.
Вот, спасибо вам большое. У нас в студии был Борис Евгеньевич Аубакиров. А ваши приемные дни, телефончики можете сказать?
Пожалуйста. Значит, я, во-первых, хочу поблагодарить радио за то, что вот вы меня пригласили наконец-то. И я с удовольствием, поверьте мне, буду приходить. На самом деле, очень много, ну, есть что сказать. И заканчивая, хочу на самом деле сказать, что, к сожалению, вот к нашей отрасли, вот, наверное, наибольшее количество претензий у людей.
Да,
я это реально прекрасно понимаю. Ну, так вот, к сожалению, у нас получается. И поэтому надо, на самом деле, людям, чтобы... А вот отсутствие информации, это еще хуже, как бы, да, когда ты еще и не знаешь, что происходит. А мне кажется, вот путем общения все-таки многие вопросы, ну, по крайней мере, по-другому высвечиваются,
конечно,
да, на одну и ту же, одна и та же ситуация. Поэтому я с удовольствием буду к вам приходить. Значит, телефон моей приемной 35102. Значит, там можно записаться, 35102, повторяю, там можно записаться на прием. Провожу я прием 2 раза в месяц по понедельникам, 2-й и 4-й понедельник месяца. А записаться можно вот по этому телефону, в рабочее время.
Спасибо огромное. Звонок у нас напоследок. Успеваем? Ирина, успеваем? Успеваем? Слушаем.
Алло, здравствуйте. Я живу, меня зовут Людмила Ивановна, живу на 10-м этаже, приборостроителей 5. Из-за неисправности крана на техническом этаже у нас затопило квартиру. Все обои отстали в 2 комнатах. Кто мне вот должен это делать ремонт?
Ну, значит, если кран ваш,
я вот здесь... Не наш, это технический этаж.
Ну, тогда, значит, надо однозначно составлять акт. Вот, так сказать.
Акт составлен с января.
Ничего, не хотел.
До сих пор ничего, это самое, нету.
Ну, не хочет управляющая компания реагировать, да?
Нет, не хочет.
Плохо.
Вот
квартира-то какая у вас?
У меня приборостроитель 5, квартира 40. У меня мать ветеран Отечественной войны.
Приборостроитель 5, квартира 40.
А там технический этаж и весь...
Извините, пожалуйста, у нас время закончилось в эфире. Борис Евгеньевич взял ваш вопрос на заметочку. Поможет обязательно.
Постараюсь.
Спасибо всем, кто нас слушал. Спасибо.